Тебя привели сюда, потому что без Тебя нам не достичь того, чего мы хотим достичь. Это Ты должен себе сказать. И такую ответственность должен чувствовать. Здесь никто не лишний, никто. Напротив, каждый обязан вложить свой кусочек в общую мозаику. Без этого у нас не будет цельного сосуда. Я должен представлять себе такое состояние, в котором я поистине сердцем и душой объединяюсь с искрами товарищей. Они нужны мне, чтобы подняться над этим миром. Если так, я проглатываю, вбиваю, вбираю их, обретаю их, тогда их сила, подобно воздушному шару, возносит меня над материальным миром. Если я приподнимаюсь и включаюсь в их искры, если гляжу через эту матрицу искр, то вижу будущий мир, высший мир, мир отдачи. Нельзя чувствовать себя. Надо чувствовать нас. И даже не нас, когда мы собираемся, это уже не мы, а одно целое. И только этим надо жить. Это значит приподняться над ощущением себя, не чувствовать своего «я». У меня нет тела, у меня нет ничего, в чем я сейчас нуждаюсь, что мне сейчас необходимо, а есть лишь одно, нечто выше этого. Мы вступаем в духовное измерение, и там живем. Мы должны возвыситься над нынешней земной реальностью. Каждый внутри все время находится в усилии подняться над собой в общем желании. Как капли воды, когда они собираются вместе, они становятся одной каплей. Не несколькими соединенными каплями, а одной. Такова природа свойства отдачи. И также мы должны почувствовать, что есть здесь только одно желание, одна мысль, одно намерение. Давайте постараемся почувствовать, что все мы находимся словно в одном движении. Никто не выпадает из него. Все мы пытаемся понять, что называется быть человеком, а не оставаться животным. Быть в этом всем вместе. Если каждый перестает заниматься своим личным движением, мыслями, желаниями, и входит вместе со всеми в одно движение, тогда желание раскрыть человека в нас вызывает действие со стороны Творца. И возникает уже другая проблема. После того, как мы пытаемся объединиться между собой, мы уже приходим к ощущению того, что нам недостает какой-то помощи свыше, что сами мы не способны ни объединиться, ни добиться слаженности. Однако выявление нашей неспособности дает нам также знание того, кто может нам это сделать, что это высшая сила. И тогда мы начинаем раскрывать потребность в этом и то место, в котором Он должен проделать это в нас. Мы должны заранее, хотя бы за 10-15 минут до урока, начать внутренне отрываться от тела, приподниматься. Мы должны найти в себе духовную часть, которая называется человек, сконцентрироваться на ней, начать ее чувствовать, начать через нее воспринимать реальность, как будто наше тело уже умерло. Нам очень важно сейчас ощутить, как будто мы уже вне его, чтобы оно нам не мешало хотя бы на время занятий. А затем мы дойдем до такого состояния, когда сможем одновременно ощущать и действовать во всех наших самых разных желаниях, близких телу, более далеких от него, и одновременно в желаниях духовных. Но сейчас, в начале, нам необходимо отделить одно от другого и сосредоточиться внутри духовных желаний, внутри точки в сердце. Искать в себе ту часть, которая не относится к этому миру, часть Творца свыше, называемую душой. Эту часть мы должны выделить и заниматься только ею.
Если бы мы убрали из человека его ощущения своего тела, или убрали бы из тела чувствительность к окружающим нас объектам, мы бы перестали ощущать и себя тоже. Вот мы сейчас ощущаем притяжение к земле. Мы не представляем, а что значит ощущать себя в невесомости. Особое свойство, особое чувство. Если бы мы перестали ощущать давление на свое тело, миллиарды, миллиарды атомов и молекул каждую секунду как бы стучат в нас, и мы таким образом ощущаем себя существующими. Если бы они на нас не воздействовали, мы бы не ощущали нашего тела. Не воздействовал бы свет, звук, мы бы не ощущали вообще и себя. Все наше ощущение жизни, оно основано на соприкосновении, на взаимоударе, на проникновении друг в друга частиц, атомов, молекул, сталкивающихся друг с другом, на противостоянии, на мельчайших ударах в нашу нервную систему, в наши глазные нервы, допустим, нерв, который находится за барабанной перепонкой и так далее. Вкус, если бы вы не чувствовали столкновения между различными частями, различными свойствами. Каждое, любое наше чувство, оно основано на двух противоположных воздействиях друг на друга. Я должен чувствовать, как, когда против меня кто-то находится, войти с ним в какой-то контакт. Он должен воздействовать на не меня, а я на него. Когда у нас нет такого контакта, мы даже злимся. Мы входим с человеком, даже пытаемся раздражать его. Это как в семье иногда. Необходимо какой-то конфликт маленький, для того, чтобы острее почувствовать, насколько мы зависим, существуем рядом друг с другом, находимся в контакте. Это все исходит из нашего корня. Творец создал творение, и это творение, оно должно чувствовать Творца. То есть должно происходить столкновение между ними. И чем ярче, чем сильнее будет это столкновение, тем они больше смогут проникнуть в друг друга, почувствовать друг друга. Но это столкновение должно быть во взаимном проникновении, во взаимном понимании, во взаимной любви. Тогда они смогут насладиться друг другом. Поэтому наше соединение с Творцом происходит на основе так называемого зивук де акаа. Ударное, хотя с ударом, но взаимное проникновение. Итак, мы всегда ощущаем что-то только из сопоставления двух противоположностей. Есть такая статья в Шамате, которая называется «Преимущество Земли во всем оно». То есть Земля имеется в виду желание, которое проявляется в нас. И сказано так, что ничего не раскрывается в своем истинном виде, а только из сопоставления с противоположным. Свет из тьмы, добро из зла и так далее. Все относительно. Если мы входим в какое-то другое общество, в какие-то другие взаимоотношения, мы сначала не понимаем, нам кажется это плохо, а постепенно мы привыкаем. Что значит привыкаем? Мы постепенно видим, на каких условиях там происходят взаимоотношения. Удары и объединения. И так всегда во всем в мире, во всем в жизни. Это значит, что любое наше свойство, любое наше ощущение, оно состоит из двух противоположных данных. Из противоположностей и подобия. И только на этом, на их сопоставлении, на их правильном противопоставлении и состоит гармония между ними. Так же, как минор, мажор, свет, тьма, перепады всевозможные, сладкое, горькое. Невозможно сделать ничего из чего-то одного. Тогда не будет чувствоваться в нем вкуса. Мы должны обязательно в том, что мы делаем, видеть противоположность, противостояние и взаимное подобие. или взаимную цель этих противоположных свойств. Так же происходит и у нас в духовной работе. Есть правая и левая линия, и та, и другая не сходит от Творца. Рисовали мы с вами это уже не один раз. Правая линия, левая линия. Левая линия – это свойство получения, правая линия – это свойство отдачи. А мы строим свои ступеньки, их 125 ступеней нашего возвышения. Мы начинаем их строить от самой низшей ступени, от нулевой, на сопоставление этих свойств. Свойства отдачи, добра, любви и свойства получения, эгоизма, зла. На каком уровне мы сможем их противопоставить в себе, на ту ступеньку мы и поднимаемся. Значит, здесь добро и зло уравновешены, допустим, 5 грамм, а здесь, допустим, 10 килограмм, а здесь вообще бесконечно. То есть все, что есть у нас со стороны добра и со стороны зла, все реализуется вместе в одно единое целое. А на предыдущих ступенях частично. Мы с вами сейчас желаем найти для себя первую нашу ступень. И на ней тоже, естественно, мы чувствуем добро, зло. Мы уже говорили о том, что с одной стороны существуют помехи, а с другой стороны свет, якобы помощь Творца. Смотря как мы это определяем. Но обязаны мы вместе эти два свойства сопоставить и никогда не уничтожать одно из них. Иначе мы не будем двигаться вперед. Все в мире создано для того, чтобы с помощью, ничего не откидывая, ничего не уничтожая, чтобы с помощью этих двух взаимных свойств соединять только правильно их в себе. И постигается любое свойство из ему противоположного. Нам известен на сегодняшний день только наш эгоизм. Больше ничего. А как постигается Творец? Как его обратная часть, противоположная этому эгоизму. Поэтому мы должны воспринимать все наши отрицательные свойства как заранее заданные нам. Ничего не создано зря, все создано для того, чтобы правильно использовать. Это самое главное отношение к жизни. В итоге этого в человеке появляется спокойствие, терпимость, правильное отношение ко всему, доброжелательность ко всем. Ты ничего не можешь сделать, это все сделано свыше Творцом. Ты должен только попытаться это оправдать, принять это поначалу просто как должное, а затем спокойно, не воспринимая это прямо лично, отстранившись немножко, попытаться, каким образом я могу из этого извлечь пользу, то есть обратить это в обратное. Ведь Творец создал нас светом, который отбивает в нас, как в печати, обратный слепок с себя. И поэтому все свойства, которые есть в свете, в высшем свете, в высшем свете. Вот тут есть в нем какие-то свойства. Эти свойства в желании отбились и получили здесь противоположными им. Поэтому вот это свойство Творца отдачи а это свойство получения. И они завидно противоположны друг другу. И изучая правильно наши условия, наши свойства, наши побуждения, мы можем начинать представлять в свете, в общем свете Творца, который будет светить нам, мы сможем подниматься к свету, обращать наши свойства получения в свойства отдачи. Ничего не можно постичь, как только на противопоставление этих двух свойств. Так же, как мы ощущаем голод, насыщение, холод, тепло и так далее. Вопрос теперь в чем? Каким образом мы можем устремиться к Творцу, к свойству отдачи? Из какого ему противоположного свойства? У меня не хватает стремления к нему. Я постоянно отвлекаюсь на различные свои земные дела. Очень много помех существует и так далее. Как я могу устремиться к нему так, чтобы меня ничего не отвлекало, чтобы я все время был в этом состоянии? И всю свою земную жизнь ощущал как подспорье. Даже если мне что-то мешает, это мешает для того, чтобы еще больше устремиться. Как, откуда я могу получить это? Очень простое решение. Только из того, что я буду ненавидеть свое настоящее состояние разлуки. То есть буду ощущать в своем настоящем состоянии, что я чего-то очень-очень большого лишен. Я должен страдать от того, что я нахожусь в сегодняшнем состоянии. И видеть впереди себя встречу раскрытия Творца как нечто сладостное, обратное моему состоянию. В той мере, в которой мое состояние сегодняшнее я буду ощущать как отрицательное, а его состояние как положительное, в этой мере у меня и будет возникать устремление к нему. Сила, с которой я буду стремиться, она именно будет равна разности потенциалов. Насколько состояние слияния с Творцом будет выше, и насколько мое сегодняшнее состояние будет ниже. Поэтому невозможно достичь соединения с Творцом, прежде чем мы ощущаем наше состояние самым ущербным, отвратительным, невыносимым. Но самое главное при этом не убегать из этого состояния. То есть, когда я в нем нахожусь, я готов куда угодно убежать. Пойти развлекаться, отвлечься, лечь спать, в конце концов, забыться. А эти состояния мне даны специально, чтобы я из них, из самых таких нехороших состояний, устремился к нему. И тогда я смогу продвинуться вперед. Поэтому нам необходима группа, систематические занятия, поддержка, постоянная поддержка, окружение, которое бы нам давало важность этой цели настолько большую, чтобы все сегодняшние наши состояния, даже которые казались бы нам не такими нехорошими, чтобы они казались нам очень плохими, очень плохими. То есть, если я ощущаю разницу между мной и Творцом, допустим, в 1 грамм всего лишь, или расстояние там, допустим, маленькое, там, в 1 миллиметр, чтобы мне эти расстояния казались в десятки тысяч тонн или в километры расстояний большими. Это все зависит от моего ощущения. Но мне необходимо ощущать себя и его крайне удаленными с одной стороны, чтобы была большая сила устремления вперед. С другой стороны, мне необходима одновременно и поддержка. Потому что если я увижу такое огромное расстояние между нами, тогда у меня не будет никаких сил продолжать движение. Поэтому наше движение вперед, оно должно обязательно состоять из этих двух компонентов. С одной стороны, из маленького расстояния между нами, оно действительно небольшое. Оно вот один шаг. Но мы этот шаг не можем сделать. Мы должны представить его как огромнейшее расстояние, чтобы в нас было огромное страдание от того, что в нас этого нет, соединение с ним. И с другой стороны, чтобы у нас была уверенность в том, что мы можем это сделать одним скачком маленьким, если мы делаем это вместе. То есть все, что бы с нами ни происходило, оценивается в сугубо субъективном нашем восприятии. Проблема не в этом, в общем-то. Допустим, что у нас есть группа, которая поддерживает нас. У нас есть все инструменты для того, чтобы изучать, вдохновляться, все есть. Проблема в том, что существует разница в свойствах. Движение к Творцу – это значит изменение себя. А это изменение в себе я должен определить, что же оно значит. Его мы узнаем из группы. Мы снова и снова возвращаемся к нашему средству, к группе. Потому что в ней я могу определить, насколько я желаю или не желаю быть с ними связанными. Насколько я пренебрегаю, насколько я не понимаю, не придаю этому важности. Насколько меня это отталкивает. Насколько мне это, ну, просто не противно, непереживаемо. И именно из этих состояний я могу выяснить, какие же у меня могут быть отношения одновременно и с Творцом. Из маленькой такой лаборатории, которую мы строим между собой. Она для нас как полигон, как испытательный стенд, на котором мы отрабатываем свое отношение к Творцу. Поэтому сказано, от любви к ближнего к любви к Творцу. И так мы можем двигаться вперед. В этом и заключается практически в работе в группе смысл приближения. Когда в мире, в той мере, в которой человек отрезает от своего эгоизма еще кусочек, для того, чтобы сблизиться с группой, он пренебрегает собой. Он склоняет голову для того, чтобы согласиться войти между ними, как самый маленький, как просто даже незаметный какой-то элемент. В этом заключается принцип так называемого жертвоприношения. Когда он приносит себя в жертву, свой эгоизм, свое «я», постепенно, так по частям, и вводит себя в группу. В этих движениях есть два состояния. Он постоянно ощущает отторжение, возникновение новых желаний, новых каких-то доказательств того, что не обязательно это делать. И здесь он должен снова, как мы уже говорили о помехах, понимать, что любая помеха, которая скрывает от него путь и высшую цель достижения полной связи с высшей силой природы, это отторжение, оно может быть двояким. Оно может быть как заслоняющее конечную цель, а может быть наоборот притягивающее. Так называемая тень, которая заслоняет его и наоборот раскрывает все. Мы так и изучаем из нашей науки, что когда ты делаешь экран, с одной стороны, ты скрываешь вроде бы, но ты скрываешь свой эгоизм. И благодаря этому над собой, над этим экраном, ты строишь совершенно противоположное ему свойство. То есть в той мере, в которой мы над нашим эгоизмом, он у меня вот такой вот большой, допустим, а я только на его маленькую часть, вот на эту часть могу построить экран. Создаю я на него экран. Только на эту маленькую часть. Поднимаюсь как бы над этим экраном, над своим эгоизмом. И тогда у меня весь этот эгоизм обращается наоборот, в место, где я получаю высший свет, ощущение Творца. Вот здесь он раскрывается. Это называется Масах Иор Хозер. Экран Иор Хозер. Отраженный свет. То есть весь этот эгоизм обращается в обратное ему противоположное свойство. Из тьмы обратился в свет. Я пожертвовал им, этим эгоизмом, чтобы не получать в него, а с помощью его отдавать. И в это именно свойство, в эту толщу эгоистическую, я начинаю получать раскрытие Творца. Моя толщина, вот эта вот толщина, она обратилась наоборот в светлую часть, в отдающую часть. И таким образом мы исправляем себя и продвигаемся. Поэтому есть здесь несколько постепенных действий. Первое – это сделать на себя цимцум алеф, первое сокращение. Затем мы делаем экран. В той мере, в которой мы можем над экраном водрузить наши эгоистические желания наоборот для того, чтобы притянуться к другим, соединиться с другими, в той мере мы и создаем свое кли, то, где обнаруживается свет, Творец. Все это строится только лишь на сопоставлении с остальными, потому что иначе мы не можем определить, мы находимся в эгоизме или в каком-то, может быть, представлении, в самообмане, или мы находимся на самом деле в серьезных движениях, настоящих движениях к свойству отдачи. Поэтому, пишет Баля Сулам, когда человек видит происходящее в окружающем его мире и начинает смотреть на себя и на других, насколько все страдают от высшего управления, а весь наш мир сегодня, в общем-то, в страданиях, и не наслаждаются, как должно было бы исходить из высшего доброго управления, тяжело человеку в этом состоянии сказать, что высшее управление – добро и посылает низшим людям только добро. Очень трудно оправдать Творца которые так относятся к творениям. И очень трудно в частном виде, в том, что происходит с нами, оправдать его поведение с нами. Потому что каждый из нас, у каждого из нас есть очень много претензий к Творцу. А в принципе, ничего не меняется. Мы находимся в том же состоянии, как и всегда. Не меняется ничего в окружающем нас мире. Свет высший, свет заполняет собой все. Мы сейчас находимся внутри него. Все наше движение, оно только внутри нас. Чтобы мы правильно себя на него настроили. Чтобы мы начали по-другому относиться к группе, к нашим товарищам, взаимно сложили все наши желания, и тогда все произойдет. Никаких действий не надо делать, кроме вот этого внутреннего такого изменения, небольшого в себе. И на этом все устроено. От нас не требуется никаких механических действий. Мы можем оставаться в семье, на работе, в окружающей обстановке, неважно где, в каком государстве, строе, вообще не имеет никакого значения ничего. Только лишь вот эта внутренняя наша настройка на то, чтобы изменить свое отношение к тому, что мы находимся действительно в высшем свете, в абсолютном свете, в полной доброте. Нам не хватает только из себя перенести наш эгоизм в обратное ему свойство. И мы тогда сразу же это почувствуем. И для этого не надо не делать никаких действий. Вам не надо ничего раздавать, отдавать, бегать по людям, делать им добро. Не надо. Это все сделает свет. Нам надо внутри себя переделать. Нам не надо менять ничего, ни экономику, ни технику, ничего. Нам надо изменить себя, внутри себя произвести эту революцию. И только. И тогда мы сразу же почувствуем, что мы находимся, оказывается, не во тьме, а в абсолютном свете. Но для того, чтобы перейти с этого состояния тьмы в свет, для этого мы должны ощутить страдания в настоящем состоянии. И поэтому мы видим по тем глобальным проблемам, которые сегодня есть в мире, и которые продолжают ухудшаться, что Творец желает изменения во всей массе человеческой. То, что в принципе предсказывалось нашей наукой уже много тысяч лет назад. И по тем проблемам, которые возникают у нас в группах, между товарищами, отрешенности, непонятности, отдаления друг от друга, пренебрежения друг другом, вдруг падение интереса, мы должны понять, что это игра, игра свыше. Если мы только возьмем себя в руки и перенесем себя через этот барьер психологически, а он чисто психологический, ничего другого в нем нет, то тогда мы сразу же очутимся в ощущении света, добра, любви, которая заполняет весь мир. То есть все уготовлено для нас. Необходимо лишь небольшое напряжение с нашей стороны. И если человек правильно понимает, что с ним происходит, то для него каждая секунда в жизни полна этих возможностей переделать себя еще немножко, еще немножко, еще немножко. И он вдруг, как мы говорили раньше с вами, разговаривает с Творцом. Тот ему внутри него переключает желания эгоистические, подключает еще такие намерения, взгляды, отторжения, пренебрежения, отдаления, слабости всевозможные и так далее. А человек все время держит себя, чтобы слышать, что же Творец с ним делает внутри, что с ним говорит. И в соответствии с этим правильно пытается ответить. То есть вступает в борьбу с Творцом. Это и называется «победили меня, сыновья мои». Когда любые проблемы от самых мелких, личных, до огромных, глобальных, мировых, все воспринимаем мы как его вызов. И на этом контрасте между светом и тенью, сладостью, горечью, мы и создаем этот новый орган ощущения. И на каждом уровне, на каждом подъеме по этой лестнице он все более и более контрастен, все более и более силен. И в нем поэтому мы и проявляем всевозможные новые свойства свои относительно Творца. И на их противоположности ощущаем новый мир. Иначе бы мы его не ощутили без этого контраста. Поэтому достижение мира бесконечности – это когда огромное-огромное зло и огромное добро соединяются вместе. Мы переносим все, что только может в нас возникнуть, во всех в нас вместе взятых. Переносим из ощущения зла в ощущение добра. Потому что не пытаемся с этим работать эгоистически. В принципе, это методика психологическая. Ничего в ней иного нет. Только если в обычной психологии мы работаем с человеком и пытаемся его научить каким-то приемам для того, чтобы он облегчил свою жизнь, то здесь мы имеем дело со светом, который нас исправляет. То есть я не сам могу себя переделать, не сам вознести себя к первому сокращению, затем выше первого сокращения уже на экран, на эгоизм, который обращается наверх в отдачу, в свойство, подобное Творцу. Это не я сам делаю. Я вызываю на себя высший свет, и он это делает. В этом отличие психологии от нашей психологии, высшей. Потому что здесь мы переделываем нашу природу. Психология работает внутри нашей природы, а мы работаем над ней. То есть переделываем самые свои исконные природные качества, эгоистические, на обратные. В этом и заключается весь принцип наш. Если это понятно, отсюда должна быть и понятна вся сила группы, без которой это невозможно сделать. Потому что я никогда не могу определить, что значит свет, что значит движение к Творцу, что значит проявление Его свойств, а только группа мне показывает, соединяюсь я с ней, значит, я ближе к Творцу. Отдаляюсь я от нее, значит, я дальше от Него. Пытаюсь подавить в себе всевозможные качества, значит, я ближе к Нему. Иду по течению с теми мыслями, которые во мне возникают, значит, я дальше от Него. Если человек внутри себя, значит, он дальше от Творца. Если он внутри группы, и неважно, какая группа, тогда он ближе к Творцу. Для этого нам и дана группа, для этого и произошло разбиение. Мы с вами изучаем это в высшем мире, чтобы мы начали собирать себя из осколков, и таким образом определили бы, что является духовными свойствами, а что не является духовными свойствами, даже находясь в нашем мире в отрыве от высшего мира. То есть я могу в нашем мире заниматься работой, в нашем мире имеется в виду в тех желаниях и намерениях, в которых мы сегодня находимся. Я могу на этом уровне заниматься уже своим исправлением. Но почему же тогда мы не чувствуем ничего в наших действиях? Мы можем много-много времени устремляться друг к другу, пытаться собрать группу, а в итоге ничего не получается. Потому что мы должны пройти путь, который называется «время подготовки». Это так же, как у детей, когда 21-х лет, допустим, их жизни уходят на то, что они становятся просто взрослыми людьми, ну, которые могут тоже еще не взрослые, но которые могут уже начать свою жизнь. И после этого уже начинается следующий этап настоящего исправления, когда мы явно чувствуем, здесь вот мы работаем в группе, а сверху мы продолжаем работать в той же группе, но здесь группа и окружающий свет, Ормакив, а здесь группа и уже явный свет, Орпними. Этим только и отличается. Конечно, это огромная разница между работой в темноте во время подготовки, постоянно с вопросами, но здесь самая сильная работа, потому что ты работаешь, совершенно не понимая, не зная четко то, что ты делаешь. И на самом деле, вот на этих вот ступенях, которые мы проходим здесь, мы делаем самую важную работу. Так же, как маленькие дети, когда они растут, они этим закладывают всю базу для своего следующего существования, для всей жизни. Как он проживет вот эти первые 20 лет, как он подготовит себя, наберется от хорошей среды, хороших действий, намерений, понимание того, что происходит, знаний и так далее, так он и будет дальше существовать в нашем мире. А в духовном мире, до тех пор, пока он не пройдет эти годы, то есть время подготовки, он не пройдет высший мир. То есть это время подготовки, оно под вопросом, а сколько лет нам надо быть в нем? А лет нет, это зависит от нас. Мы видим и с вами на сегодня, что многие сегодня приходят к нам в группу, люди, новички, они намного-намного более подготовлены, чем когда мы приходили в группу. У них как-то все уже подготовлено внутри. Они быстро воспринимают, быстро включаются. Для них это все проще. Время меняет все. Так вот, это время зависит только от нас. Мы его можем скомпрессировать, укоротить. И только от интенсивности наших занятий зависит, насколько быстро мы проскочим этот путь, предварительно этот этап, время подготовки. Поэтому нам очень важно перед нашими занятиями каждый раз сначала быть в намерении, в правильном. А для чего мы занимаемся? Я не просто прихожу и сажусь и слышу какие-то там умные вещи из о строении высшего мира, или из книги Зоар, или там из статей, материалов каких-то. Не в этом дело. А это все лишь является средством привлечения высшего света. То есть о чем я учу? Я сижу вот здесь вот, в этом месте, со своими товарищами, между нами образуется особая связь, и эта особая связь, она должна быть такой, которая бы поднимала наверх, в область высшего света, к высшей ступени, к которой я стремлюсь, наши общие желания, общие, только лишь общие. Единоличные – это значит эгоистические. Общие – это уже желание к отдаче, к соединению. Когда я поднимаю эти желания наверх, это называется ман. Как только я их поднимаю, если действительно я их могу поднять вместе с группой, сразу же на нас свыше нисходит высший свет, который исправляет нас и сближает немножко. И каждый раз, когда мы поднимаемся наверх, мы сближаемся. Здесь мы были такими, а здесь мы немножко ближе, а здесь еще ближе, здесь еще ближе. И так, пока мы не сблизимся вместе в точку, соединимся вместе. Как только мы соединились вместе в точку, сразу же, это уже не точка, она ведь раскрылась на нашем эгоизме, вот на этом вот, который был у нас здесь. Просто мы его собрали вместе, и поэтому мы выглядим как будто в одной точке. Но на самом деле под нами находится огромный эгоизм, над которым мы поднялись. И тогда мы раскрываем себе этот высший свет уже не в виде ормакив, который как-то влияет на нас и изменяет нас, а в виде орпними. Орпними. А для чего нам книги? А для того, чтобы, когда мы вместе собираемся, мы должны читать о том, что происходит здесь. Вот книжка. Она нам рассказывает о том, что происходит в высшем мире. И мы не знаем о том, что на самом деле там происходит. Мы ведь не угадываем, мы не знаем толком, что же это за действие. Но мы вызываем этим на себя оттуда высший свет. Поэтому есть я, плюс группа, плюс книга. И это необходимые условия для нашей работы. Между мной и группой должны быть помехи, всякие вопросы, проблемы. А вот между нами и книжкой никаких помех и никаких вопросов нет. Даже не важно, если я что-то понимаю или не понимаю ничего. Все равно я ничего не понимаю. Потому что она ведь говорит о том, что происходит на следующем уровне, в духовном мире, о котором я представления не имею. Я только читаю слова. Но это достаточно мне для того, чтобы вызвать на себя высший свет. То есть обучение у нас в итоге между нами и книгой, оно чисто формальное. И не важно, сколько знает человек и сколько он понимает. Совершенно не важно. Важно, сколько из вот этого его объединения с группой и с книгой вызывает в нем желание, напряжение, подъем к чему? К свойству отдачи. Если он просит этого свойства отдачи, устремлен к нему, он не обманывает себя, пытается себя не обмануть, это он с группой выясняет. Пытается себя не обмануть, что именно этого он бы хотел. И чем явнее он выявляет в себе, а что значит творец, свойство отдачи, а что значит приблизиться к нему, приблизиться к этому свойству. Во мне, в себе, выявить его в себе. Когда он задается этим желанием, хотя оно маленькое, хотя оно обманчивое, он сам не понимает вообще, чего просит. Как он может на самом деле просить о том, что против него самого? Но вот такое постепенное, постепенное устремление, когда он как ребенок лопочет, не умеет разговаривать, говорит неправильно все, мать его понимает, конечно, а все остальные никто не понимает. Так вот, Творец нас понимает, мы нет. Мы сами себя, мы думаем, что мы на самом деле вместе, соединившись, требуем, просим, где же то, что мы хотим. На самом деле, даже если мы ничего не хотим, он воспринимает это правильно, зная наше состояние, из которого по-другому мы не можем ничего сделать. Вот это то, что мы можем сказать. Как говорит младенец, когда он, в принципе, ничего не говорит, но мать понимает. Вот это то, что надо нам. И это и есть так называемый призыв к Творцу или молитва. Ман. Опять-таки ман. Есть ли у нас подходящая песня для этого? А? Кто-то помнит? О просьбе? Не слышу. Тфилат-Равим. А у нас есть она?
Рами есть?
Это молитва группы, так называемая. Общая молитва, общая просьба. Я когда-то дал такой урок, и интересно получилось, что он просто взял эти слова, и они как-то легли как будто стихотворение в песню. Наш один композитор. Да.
יש חיסרון שנובע מזה שחסר לי, או חיסרון מזה שחסר לאחרים. הסבל האמיתי מזה שאדם לא יכול ולא רוצה להעניק לחברים. יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהם מבחנים רבים ושונים. ואהבת לרעך כמוך, כמוך זה פער שנוצר עם השנים. אם רק תדאג לאחרים, תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים, אתה תצא עוד מהחוש, אם רק תדאג לאחרים. ולא ניתן למחוק את הפער, אפשר רק לקוות שנעלה מעליו. אל תאמין בעצמך, עד יום אותך, חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב. ולאחר המאמץ לאיחוד פתאום תלך מתפרצת הדינה. אתה גדל וגם השוני גודל, בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים, אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים, אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. האדם עסוק בעצמו, אוכל, מין, משפחה, ילדים, כסף, כבוד, שליטה, עבודה. נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה, כל זה בשביל מה. דרוש כאן תיקון למה ששבור ורכז, הבורא יתגלה. מה שנשבר זה הקשר בינינו, ואם נתחבר נעלה. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים. תפילת רבים הכוונה, תפילה עבור רבים. אתה תצא
и называется такая просьба, когда я прошу за других, не за себя. Тогда это действительно просьба на отдачу. И только тогда человек выходит из тьмы к свету. Это и есть припев, смысл припева. Ты выйдешь к свету только тогда, когда ты начнешь заботиться о других. Вопросы?
Ребят, я хочу сказать, что второй день конгресса, он всегда требует коллективной просьбы. Вот всегда, по опыту всех конгрессов, вот именно сейчас нужно усилие, на второй день конгресса. Первый он нашим таким подъемом идет, а второй от нас требуется все. Вот сейчас мы проверяемся, что мы и как мы. Ну, мы вас очень просим, полный вперед.
Можно чувствуете вопрос? Помехи? Это очень хорошо.
Можно вопрос интернетов?
Здравствуйте, Рав. Я Викторас из Литвы. Сперва хочу сказать очень огромное спасибо за лично вам и всем ребятам из Бней Баруха, что вы привезли сюда дух Бней Баруха. Это очень большой подарок для Европы, для всего мира от Творца нам. Спасибо. Я хотел задать такой вопрос. Мы работаем в группе, чтобы изменить себя. И когда свет воздействует на меня, внутри меня происходят изменения. И тогда я вижу измененный мир. Мир для меня изменен. У меня такой вопрос. Мы в последние годы очень много говорим о работе в сторону 99%. Если я изменен и вижу измененный мир, зачем мне еще идти изменять 99%?
Если бы они не страдали, возможно, вы были бы правы. Если бы они не искали выхода из своего состояния, то, конечно, мы бы к ним бы и не обращались. Наука Каббала была скрыта все тысячелетия. Она раскрылась первый раз 5773 года назад. Затем скрылась, Затем раскрылась в Древнем Вавилоне 3700 лет назад. Ею практически не воспользовались, она скрылась. И раскрывается сегодня нам. На протяжении десятков лет, постепенно. Это третье раскрытие, оно характеризуется тем, что оно глобальное. Существует серьезная потребность в мире, как дальше существовать. Человечество наконец-то обнаружило, что оно зря существует. А для чего? Форма существования белковой материи, ну, существуем. А когда начинаешь все время страдать, так уж ты развился, что ты все время страдаешь, тебе чего-то не хватает. Тогда эти страдания уже вызывают вопрос, а зачем мне эта жизнь, для чего, как, почему? Так вот, до тех пор, пока не раскрылись эти вопросы, страдания, более-менее в глобальном виде, в разбиении семьи, общества, культуры, науки, а сегодня экономики, мы не выходили к широким массам. То есть и сегодня мы говорим о том, что если человеку ничего не надо, ты ему ничего не говори. Дай ему спокойно жить. Творец ему дает желание на определенном уровне, он эти желания удовлетворяет. Вот есть у него какой-то дом, там садик, его там куры всякие, там маленькое поле, там что-то такое. Ему нормально, достаточно, ты его не трогай. Не имеешь права. А если человек страдает, то ты ему попробуй что-то дать, чтобы ответило на его вопрос о страданиях. Ну, а если мы имеем страдания уже в глобальном виде, наши дети находятся в школах в ужасных состояниях. Молодежь в отрешенности, в депрессии, в наркотиках, в самоубийствах. Работы нет. Прошлое вообще отношение к жизни совершенно разрушается. Тогда мы можем в общем говорить, в общем, не обращаясь к каждому человеку, а в общем говорить о причине того, что происходит, о нашем эгоизме. И как мы можем, немножко исправив его, изменив свое отношение между нами, прийти к лучшей жизни. То есть мы практически только советуем, как можно улучшить наше состояние. И только там, где у людей существует на это большой запрос. Поэтому мы так распространяем каббалу. Только в тех местах, где это необходимо, где у людей действительно есть потребность.
Если можно, вторая часть вопроса.
Да.
Как вы чертили, что когда мы работаем в группах и проводим вместе с товарищами учебу, подготовку и проходим подготовительный период, идя на распространение 99%, если нет хотя бы минимальной подготовки, принесу я больше пользы им или наломаю дров?
Надо обучаться этому. У нас открыты специальные курсы для воспитателей и для преподавателей, для людей, которые работают с массами, для лекторов. Особые курсы. И все наши участники по всей стране обязаны пройти эти курсы. Вот, допустим, у нас сколько в Израиле? 27 филиалов, по-моему. Я не помню. Ну, допустим, 20 наших филиалов в 20 городах. И в каждом филиале, допустим, от 15, 20 до 40, 50 там мужчин. А? Есть и по 300 такие филиалы. Видите? Вот. Мы все обязываем всех их пройти занятия. Всех. Каждый должен проходить эти курсы. И постоянно быть на этих курсах. Совершенствоваться. Каждый человек должен... И это помогает. Во-первых, это его формирует. И обращаясь к остальным, он привязывается к другим. Он вместе с ними начинает в контакте формировать себя. Самое, я бы сказал, эффективное средство для своего возвышения духовного – это распространение.
Спасибо.
Пожалуйста. Но эти курсы, они есть уже в интернете, да? Их переводят?
Есть на русском курс. 400 человек записалось. Началось он перед
конгрессом. Расскажи еще раз.
Ну, перед конгрессом мы сделали запись на курсы интегральных лекторов. Сейчас записалось 400 человек, это мужчины и женщины, потому что лекторы – это пара мужчина и женщина или мужчина. И мы обучаем по всем предметам. Лекторское искусство, ораторское искусство, знание предмета интегрального мира, ну и социальные сети, потому что тот, кто сегодня не в социальных сетях, того не знают. И 10 мая мы заканчиваем курс уже и выпустим вот тех, кто удачно сдаст все эти предметы. Человек на 100 рассчитываем, на русском языке.
Даже экзамены.
У нас записалось, по-моему, из 400 человек 100 с чем-то Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Германия, Литва, Латвия, Эстония. Эстония, по-моему, 11 человек. То есть вот такое хорошее представительство.
Присоединяйтесь.
Я хочу...
Берите пример с московской группы.
Я 5 копеек свои вставлю. Я был здесь на лекции Шаурая, что, которая у Рава была. Я бы туда... Это была идеальная лекция, по-моему, для того, чтобы ее просто проработать. И уже такие вопросы после этого возникли. И вообще, я давно не слушал таких лекций. Так что, Костя.
Пожалуйста.
Рав, у меня тоже вопрос о страданиях. Я все-таки не могу до конца выяснить, какие страдания действительно продвигают меня и группу. Если бы, допустим, все мои товарищи были безработными, я сомневаюсь, что моя группа бы усилилась. И вопрос, почему то, что вот сейчас безработица, там люди наоборот, только я вижу, что они наоборот уходят в свои проблемы, и это их не двигает на то, чтобы узнать, откуда эти проблемы приходят.
Вот этот вот наш эгоизм. И он ощущает в себе страдания. И эти страдания все время увеличиваются. Различного совершенно характера. Почему эти страдания толкают человека все равно к вопросу о смысле жизни? Да потому что он спрашивает, а зачем мне страдать? Практически они могут его довести до самоубийства. Что делает Каббала? Она говорит человеку, ты должен заменить эти страдания на другие страдания. Страдания, но другого типа. Это называется страданиями любви. Вот когда ты кого-то любишь, стремишься к нему, но ты еще не пришел к связи с этим человеком. Или тебя немножко отталкивают, отвергают. Или расстояние вас разделяет, и ты через какое-то время сможешь с ним встретиться. То возникает огромное желание сблизиться, связаться, обняться, но невозможно. Это ощущение страдания или нет? Ну, как вы думаете? Ну, почему нет? Там Петрарки всякие, там в истории известны многие там такие романы, и вообще на эту тему огромное количество литературы. И искусство там, театр и так далее. Это страдания. Но эти страдания нам сладки. Мы бы не хотели от них избавиться. Так ведь? Ну, сейчас мы, лично я уже не представляю себе таких страданий, но я помню еще себя молодым. И я представляю себе, что это приятно. То есть ты, с одной стороны, любишь, стремишься, весь в надеждах на то, что ты обнимешься с любым человеком, но страдаешь от того, что этого еще нет. Но это приятные страдания. Так вот, есть страдания, которые идут от эгоизма, это страдание, это так называемая тень ситраха, то есть нехорошая тень, которая заслоняет все добро в мире. И есть страдания, которые устремляют тебя вперед. И наоборот, ты воодушевлен, ты живешь этим, потому что это скоро сбудется, впереди тебя свет. Вот здесь тебе светит свет. Свет любви, там, встречи и так далее. Светит. А здесь тебе тьма. Вот. В этом отличие. Мы должны заменить страдания нашего мира, того, что у нас сейчас есть. И у всех огромные неприятности, проблемы, которые будут все больше и больше нарастать. Мы должны быстренько помочь миру заменить эти страдания на устремление к связи, к любви, к свету. И тогда мы ощутим, что страдания не пропадают. Если вы встретитесь с любимым человеком, и у вас исчезнет ваша тяга к нему, которая была раньше, когда вы с ним не встретились, то вы останетесь так. Встретился, и все, и разочаровался, и через минуту-две уже ничего не надо. Все, можешь уходить. Так ведь? Значит, наоборот, надо, чтобы эти страдания, то есть эта тяга, этот аппетит, это, как сказать, ну, голод, чтобы он остался. И в то же время вы могли бы наслаждаться. Вот представляете себе, как вы очень голодны, начинаете кушать, и все, и пропадает у вас голод, пропадает аппетит, и вы уже не наслаждаетесь от еды. А если бы это не проходило? То есть нам надо сохранять наши страдания, только переделывать их. Поэтому ни в коем случае нельзя просить Творца ни о чем, кроме исправления. Не надо, чтобы убирал никакие наши страдания. Надо, чтобы изменил их. Чтобы мы почувствовали вместо этого страдания любви. Тягу вперед. Тогда мы будем жить одушевленно. Что-то вы какой-то такой... Я вас не воодушевляю.
Нет, я пытаюсь просто представить себе такую ситуацию. Я вижу, что у человека какие-то проблемы. То есть я подхожу к нему и говорю.
Нет, я вам не объяснял. Это я вам не говорил. Надо, вот идите на курсы, и тогда вас поговорим. Хорошо, будьте здоровы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, город Киев. Если разрешите, у меня два вопроса.
Ваше право.
Спасибо. Мы все стремимся к единству, но по закону природы женщинам не свойственно объединяться. Так как весь организм, все мировое кли достигнет единства, если женщины так и останутся этими отдельными частицами, а не единым целым?
Мужчины соединяются между собой, и этим соединяет женщин между собой. И так происходит в духовной системе. Женщины представляют собой отдельные отрицательные частички. Извините, что я скажу отрицательные. Или положительные, неважно. Но это не в смысле в отрицательном. Так, а мужчины их соединяют между собой. Они соединяются через мужчин. Через мужчин между собой. И так во всех обществах на самом деле и было всегда. Мужчины выходили... из дому общались. Может быть, сегодня уже есть, я не представляю. Мужчины сидят в баре, мужчины организуют какие-то клубы. Сегодня, конечно, это уже так не. Но всегда это через мужчин проходили все объединения, соединения, сообщества. Женщины через них соединялись между собой. Это природа. Так устроено. Так что для женщины в этом, кстати говоря, женщина в этой системе, она же является носительницей желания. А мужчина это желание только связывает с другими. Так что женщина тут является основой, малхут. Это основа природы. Почему вы считаете, что если вам не дано обняться друг с другом, да обнимайтесь, ну? Я вам не разрешаю, что ли? Вот сейчас у нас будет, семинар. Мужчина будет сидеть по периметру и смотреть, как женщины обнимаются. Но как вы считаете, это естественно? Мы же берем пример с природы. С природы берем пример и пытаемся быть ей подобными. В этом залог нашего счастья. Достижение удачи. Только в подобии природы. Если я что-то говорю антиприродное, значит, сбрасывайте меня отсюда. Серьезно, вся наша методика построена только на том, что мы исследуем природу и показываем ее людям. Но люди иногда не понимают, они еще недоразвиты до такой степени, так мы молчим. Лет 15 говорили или 20 тому назад, они нам не верили. Сейчас уже начинают соглашаться. Сейчас уже сами даже понимают, что да, мы правы. Нельзя раньше времени говорить человеку на самом деле о том, что происходит. Он должен созреть. Но все только по законам природы. Мы берем только оттуда. Если вы обратитесь к биологам, психологам, там, не к каким-нибудь модерным, там, которые пытаются что-то там из себя сделать, а на самом деле исследователям природы, то вся наша методика, она только чисто натуральная.
Спасибо. Второй вопрос можно?
Второй вопрос, давайте.
Нет никого, кроме него. Помехи – это общение высшей силы с нами. Они приходят для того, чтобы помочь нам в продвижении к цели. Как услышать, что мне пытается сказать высшая сила? Именно этой помехой в нашем мире. Как понять, что от меня хотят, посылая именно ее?
Конец какой?
Как мне понять, чего от меня хотят, посылая именно ее, эту помеху в нашем мире?
Чтобы вы над этой помехой не забывали и устремлялись к этой высшей силе.
А есть какой-то единственный абсолютный рецепт? Или с каждой помехой надо работать отдельно?
Не надо с ней работать. Надо над ней мгновенно подниматься. Не надо обращать внимание на нее саму. Что-то такое плохое, еще такое, неважно что. Главное, над ней подниматься. Вот пришла эта помеха, а вы, как будто это не помеха, как будто это поддержка, как будто это трамплин, который вас подбрасывает вверх. Вот попробуйте на него так смотреть. И вы увидите, что это так специально сделано. Это психологически нам кажется помехой, на самом деле это не помеха. Это средство подъема.
Как услышать все-таки то, что мне пытается сказать? Что мне исправить? Над чем?
Вы этого не знаете сейчас, но если вы будете работать таким образом над помехами, то вы будете видеть, что у вас при этом исправляется. И из этого вы из этих новых уже исправленных свойств начнете изучать язык Творца.
Спасибо огромное.
Guten Abend, Smirna, Klagenfurt. Wir haben heute ein Transistor gebaut mit Anode und Kathode.
Здравствуйте. Смирна из Франкфурта. Мы сегодня построили некий транзистор.
Транзистор. Так, вот транзистор. Дальше. Допустим, Ну, тут плюс-минус или наоборот, неважно. Так.
Транзистор с анодом и катодом.
Анод и катод, да. Течет ток от анода к катоду, да. Плюс-минус. Не надо это... Я не хочу называть специально то, что люди, может, не знают.
Плюс и минус, weiblich, männlich, und so weiter.
Плюс-минус, мужское, женское.
Damit haben wir erzeugt Frequenz. Gottesfrequenz, die mittlere Linie.
С этим мы создали фреквенцию, среднюю линию.
Средняя линия — это вот то, что мы можем здесь запустить на нашу связь. Маленький сигнал. Здесь находится плюс и минус огромные. И мы таким образом раскрываем здесь огромный большой сигнал. В тысячи раз больше, чем здесь маленький. Вот это вход. А это выход. На этом устроено все усиление.
Genau.
Маленький краник мы открываем. Я могу сказать, я могу построить. Зачем мне анод катод? Я строю здесь такой вентиль. Ну, как сказать вентиль? Ну, кран такой. Да? И здесь краник такой. Маленький ребенок может его повернуть, открутить и даст, допустим, путь огромному потоку воды или чего-то. И может, чуть-чуть уменьшая и увеличивая своей маленькой ручкой этот краник, изменять огромные потоки. Дальше.
Stimmt. Diese Frequenz habe ich heute eigentlich sehr stark gespürt.
Und ich möchte sie weiternehmen. Я сегодня очень сильно ощущала и хочу ее дальше.
Ich möchte sie mitnehmen, auch wenn der Kongress vorbei ist.
Я хочу ее взять с собой тогда, тоже тогда, когда Конгресс закончится.
Dass man für diese Transistor eine Steckdose braucht, welche offensichtlich Gruppe ist.
Что для этого транзистора требуется розетка, чем является группа.
Ага.
Und ich eine Frau bin.
Я являюсь женщиной.
Und offensichtlich nach ihre immer wiederkehrende Erklärung bin ich mir Transistor selbst.
И после ваших постоянных объяснений я сама себе стала транзистором.
Ist für mich ein Shamati-Text sehr aktuell geworden. Und dieser Shamati-Text spricht von Weiße und Schwärze.
Один текст из Шамати очень актуален, где говорится о черном и белом.
Und Quintessenz dieses Textes ist an sich, die Weiße soll aufpassen, die Schwärze nicht anzukleckern. In diesem Transistor-Zusammenhang werde ich Sie bitten, dass Sie mir das erläutern. Die Weiße soll aufpassen. Die Weiße soll aufpassen, die Schwärze nicht anzukleckern.
Белый должен аккуратно быть, чтобы не испачкать черного.
No. Так вопрос в чем, Frau?
Und gerade heute, ja eben, ich möchte, dass Sie mir erklären,
я хочу, чтобы вы мне объяснили
im Zusammenhang, zu unserem
Transistor, в сравнении с нашим транзистором,
zu unserer weiblich, männlich, schwarz, weiß, links, rechts,
по отношению к женскому и мужскому, плюс-минус,
diese, warum die Weiße aufpassen soll,
почему белый должен следить, чтобы темный, чтобы черный его не испачкал.
Да потому что таким образом эгоизм якобы проникнет в наши духовные устремления и этим остановит нас. Я должен стеречь свое белое, альтруистические свойства, соединение с группой, движение к ним, от того, чтобы там было как можно меньше эгоизма моего. Иначе же меня это остановит. Я наоборот запутаюсь. Я буду к группе относиться эгоистически и к Творцу, и в итоге никуда не приду. Поэтому мне надо заботиться о том, чтобы белое оставалось белым.
Ich bin noch nicht zufrieden mit der Antwort.
Я еще недовольна с ответом.
es geht um das, es geht um das, dass ich eben als Frau nach meiner Angst
речь
oder
идет
nach meiner Befürchtung,
о том, что я как женщина по моим наблюдениям и по моим желаниям,
weil mein Verlangen überdimensional ist,
потому что мои желания превосходят
befürchte ich, dass ich gerade deshalb eigentlich Gefahr laufe,
я из-за этого боюсь, что я стою перед опасностью,
um früher oder später das als Todesdroge zu verwenden, weil ich will und es kommt nichts.
Использовать это как наркотик смерти, я хочу.
Я понимаю, я понимаю. Я вас понимаю. Я вас понимаю.
Es kommt nicht genug.
Я хочу, но не приходит достаточно.
Я понимаю. Дело в том, что она права. Она говорит, что для мужчины в группе есть возможность себя проверить. Мужчина в группе, он обезопасен, как бы. То есть я связываюсь с группой хорошо, не связываюсь плохо. Я могу себя постоянно проверять, свое отношение к Творцу. А как может женщина проверять свое отношение к Творцу, если у нее нет группы? Правильно?
Genau.
Ну вот, без всяких транзисторов.
Ich liebe sie.
Ответ очень...
Ребята,
ответ очень простой. Ответ очень простой. Нет, стойте, стойте. Ответ очень простой. Мужчина в группе должен тяжело работать. Как вот он идет куда-то на завод и работает тяжело, на стройку куда-нибудь, вам он должен принести свою зарплату. А вы только лишь желанием поддерживать их. Обслуживать, участвовать в распространении, заботиться о том, чтобы у них там было все нормально. Это не второстепенная работа ни в коем случае. Мы знаем, что если бы не было этой работы по дому, не было бы семьи, не было бы человечества, не было бы жизни. Вот этой работой, как женщина в доме, так же работать в группе. Стеречь, заботиться, поддерживать их, немножко учить. Ну, вы это умеете. Вот. Если вы будете так к ним относиться, вот так, как вы мне показывали, то это будет очень хорошо. И таким образом будете обязательно продвигаться. Независимо от того, насколько продвигаются они. Вы, насколько вкладываете, настолько будете продвигаться. Как будто группа совершенна. Хотя она может быть и не очень хорошей. Как бы, как бы. А женщина, вкладывая себя в группу, получает от нее, как будто группа уже готовая и находится в исправленном состоянии. Так что никакого нет перед вами препятствия для того, чтобы быть связанным с Творцом вот этой, в этой своей работе. Вы можете спокойно возвращаться домой. Но подождите еще до завтра.
Спасибо.
Дайте ему спросить, ну.
Только если можно, это большая просьба. Вопрос.
Ну.
Я всегда на конгрессах относился к вопросам, вот, а что делать с женщинами, какие отношения мужчин с женщинами. Как будто они меня немножко раздражали даже всегда. Но я так понимаю, что мы обречены всю жизнь эти вопросы выяснять. А на этом конгрессе этот вопрос, он получил дополнительное такое содержание.
Это очень важный вопрос.
Да, он очень важный.
У меня всегда на это есть терпение. Иногда, когда просто специально чего-то там, если женщина хочет выяснить точно место ее работы, вы обязаны объяснить. Она спрашивает о своей душе. Вы не имеете права этим пренебрегать. Тем более, что на самом деле кажется невооруженным глазом, что как будто у них нету места в этом.
Да, вот поэтому об этом и вопрос.
Нет, на самом деле, я говорю с полным так сказать, от всего сердца. Огромнейшая работа, зависит все от них, на самом деле. В нашем деле мы зависим полностью от них.
Ну, нам-то это понятно. Нам-то это
понятно.
Если
бы не ваша мама, но что бы было с вами? Женщины растят, на самом деле, группу. Если в группе сильная женская команда, и она заботится о группе, о том, как ее держать вместе, с группой все будет в порядке.
Я быстренько задам все-таки вопрос.
Ну,
вопрос-просьба.
Да.
Вопрос-просьба. А потому что, ну, лучше всего увидеть вот картинку, и у нас есть картинки, где взаимоотношения человека, члена группы с группой, с Творцом. А у нас вот сегодня появилось две картинки новых. Это из женщин загранотряд такой, и внутри стоят, сидят мужчины и добиваются цели. И домик этот. Ну, а можно нарисовать такую картинку, где будут женщины, мужчины, группа, Творец, и все это было вместе.
Я это рисовал, конечно же, да. Мы же говорили, что вот женщины вокруг, это woman, да, а внутри это мужчины, так, которые организуются в группу, и вот это вот общее между мужчинами образование, вот это их общее образование, оно состоит из двух частей. Из двух частей, представьте себе. Вот эта внутренняя часть желания, это женская. А то, что их соединяет между собой, снаружи, это мужское. И вот этих за двух частей состоит их зародыш, общее дитё. Дитя, которое они вместе создают. Как мужчина с женщиной создают ребёнка. И вкладывается это все в высшую маму, этот свет, свойство бины, свойство отдачи. И там мы растем вместе. Душа, она одна на всех. Нет ни у кого ничего своего. Вне себя тот, кто вкладывает, там он это и ощущает. И желания все женской части. Связь между ними мужской части.
А практика критерия истины в чем?
Какая практика?
А вот действительно понять, когда это произошло?
Не понял.
Когда эта связь произошла?
Так, если эта связь произошла, значит, вы уже раскрыли Творца на первой ступени. Так вот, женщины свое желание дают, а мы, мужчины, пока не в состоянии эти все желания соединить.
Мы будем стараться. Спасибо.
Ага. Что? Не дают больше спрашивать? Ну, последний, ладно.
Здравствуйте, Раф. Я очень рад видеть вас здесь и то,
ну,
что
уже много лет
такой конгресс вы сделали именно здесь, в Вильнюсе, в Литве. У меня вопрос по работе в группах. Мы на уроках читаем, учим, говорим о важности цели, о величии Творца, величии цели, и все это в понимании. Все это в разумении, в рассуждениях, обсуждениях. И когда на понимании пытаемся собраться точками сердца в одно целое, оно как-то слабо работает или не работает вообще. Как сказано, Творец не смотрит на наши мозги, Он смотрит на наше сердце. То есть вопрос такой, как из разума, из понимания перевести величие цели, величие Творца, то, к чему мы стремимся, в ощущение, в чувство, чтобы это проникало до слез, чтобы это вызывало дрожь в каждой клетке. Когда это получается, вот как мне сколько приходится работать, когда это получается в собрании группы, это эффект невероятный. Прямо прямой наводкой к цели, выход за пределы земного и ощущение то, что мы пытаемся сделать здесь на семинарах и группах, Это уже не первый год мы этим занимаемся и прекрасно работает. Но только тогда, когда удается настроиться в чувствах. Как это сделать? Об этом говорить? Об этом как прочувствоваться? Вот собрались и что делать, чтобы это перешло из разумения в ощущение?
Видите, это вопросы, которые описывал мой учитель в своих первых статьях о группе. И несмотря на то, что хотелось бы, чтобы он написал побольше и написал более чувственно, написаны они в таком среднем стиле, таком не очень сухом, но и не эмоциональном. Что я могу посодействовать от себя? Нам не хватает важности цели. Если бы она была для нас очень важна, мы бы ценили каждое мгновение, когда мы о ней думаем, каким-то образом связаны с ней. Мы забываемся, то есть под помехами все время падаем в них. Ежесекундно отклоняемся от цели. Надо вводить в группе, ну я не знаю, как это сказать, усиленное усиленную работу по важности цели, по важности свойства отдачи. Насколько это действительно важно достичь этого. Чтобы это единственная ведь наша свобода воли, когда группа окружение воздействует на каждого из нас. У нас нет другой возможности поднять себя и, как вы говорите, иногда я чего-то чувствую, где-то, как-то, когда-то, как чтобы это было все время. Если бы у вас это горело, важность цели, и я к ней еще на 1 миллиметр, и еще, и вот какая-то помеха, а я над ней. Если бы эта важность цели была все время перед вами, вы бы очень быстро шли вперед. Вы бы все время только к ней бы шагали. Вскарабкались бы, зубами бы рвали. А если это не так важно, а вы сами не можете ничего сделать, то вы слабеете, иногда вспоминаете, иногда нет. Приходите на занятия, ну, начинается занятие, там что-то говорят, ну, я слушаю. У вас... Вы в этом не виноваты. Это виновато только общее окружение, в том числе и вы. Потому что вы в себе это не культивируете. Вы должны все время только об этом думать. Это самое важное. Если будет важность цели, которую каждый получает только от окружения, ничего больше нету. Мы ничего в себе больше не можем изменить. Подставил себя под воздействие группы, группа должна на тебя так подействовать. Подействовала, все. Ты уже... Это определяет все. Вы не можете сами в себе никоим образом произвести никакое ускорение. Ваше ускорение, движение к цели, частота, с которой вы работаете, вспоминаете об этом, действуете в этом, все зависит только от важности. И это зависит от группы. То есть вошли в группу, подставили себя под нее, все. Дальше все происходит автоматически. То, что Бальчлам пишет в статье «Свобода воли».
Как зажечь группу, чтобы группа именно этим горела? Чтобы от нее потом зажечь саму?
Не знаю. Надо купить товарищей. Сказано так. Купи себе друга. Купить. То есть завлекать какими-то маленькими отношениями, хорошими подарками. Я не знаю чем. Чем только можно. Привлечь их к тому, чтобы все время об этом говорили. Я не могу это делать. Это должна делать группа. От меня это неправильно. Я должен давать только советы. Я на самом деле не должен ничего вести. Только советы. И вот эти семинары, то, что мы сейчас ведем, я их веду. На самом деле это вы должны сами разрабатывать их и сами реализовывать.
Такие...
Я еще буду показывать, как это делать. Но в принципе это ваша работа. Это работа группы.
Раб, такие семинары я провожу уже года два. Угу. И все время я включаю группу, зажигаю как бы и на цели, и на ощущения, и это проникает людей до слез, и потом все это получается. Но вы говорите, что это должна делать сама группа без какого-то...
Не важно, что это делаете вы. Не важно. Это хорошо. Но в принципе она должна давать отдачу. Это еще и... раз, наша... Человек должен подставить себя под группу, получить от группы восприятие важности цели, в этой мере он движется вперед. Летит. Удачи вам.
Спасибо.
Сейчас у нас будет... Сейчас я объявлю, потом будет песня. У нас сейчас будет Раф подписывать книги здесь внизу. Так все, кто хотят, чтобы Раф подписал его книги, могут подойти сюда, Раф будет их подписывать. В течение этого у нас будет перемена 20-минутная, в течение которой мы будем снова весь зал организовывать так же, как мы организовывали его перед семинаром прошлым. Вокруг женщины, внутри круги по 10 мужчин. Так что у нас сейчас будет... Перемена 20-минутная, ровно 20 минут. Мы просим всех придерживаться графику. И нет, не будете мешать. И Раф будет здесь подписывать книги, 20 минут перемены. И сейчас песня. Шир.
Let your heart speak, let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in.
together.